С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Жители Латашинского района Московской области проводят в Москве акцию протеста. На конференции в Вашингтоне памяти Анны Политковской Гарри Каспаров критикует российские власти. И артисты цирка на проспекте Вернадского в Москве против приватизации. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Начнем же нашу программу с предстоящей сегодня в Москве акции протеста жителей Латашинского района Московской области, которые собираются передать в Генпрокуратуру заявление с требованием вернуть отобранные у них земельные участки. Однако, как сообщают участники акции, сотрудники правоохранительных органов пытаются препятствовать их появлению в центре Москвы. Подробности мы узнаем у лидера инициативной группы жителей Латашинского района Сергея Федотова. Он на линии прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Да, скажите, какие у вас возникли все-таки проблемы при выезде из Московской области?
Буквально еще в поселке Латашино нас остановили инспектора ДПС и подержали полтора часа под дождем. До тех пор, пока бабушки не пригрозили, что перекроют дорогу, только после этого нас отпустили. А затем через 30 километров в Волоколамске нас встречают и точно так же останавливают, и точно так же беспричинно держат. Целых 30 с лишним минут. И третий раз уже на новую Ригу только выехали, нас опять экипаж ГАИ останавливает и держит еще полчаса. Под надуманными предлогами. Потому что все-таки бывший сотрудник милиции, теперь юрисконсульт, знает, за что можно останавливать, за что нельзя. Вот так вот власть реагирует на то, что люди пытаются отстоять свои права.
Вы собираетесь в час дня собраться у Генпрокуратуры. С какими требованиями? Что вы хотите от властей?
Ну, к сожалению, в час дня у нас уже не получится. Мы немножко опоздаем, потому что мы только подъезжаем к Москве. А требования будут главные, поскольку наши документы, подготовленная мной большая справка, была передана лично президенту России Владимиру Владимировичу Путину, Геннадием Андреевичем Зюгановым, с изложением всех наших бед, после чего состоялась коллегия, на которой присутствовал председатель счетной палаты, генеральный прокурор, министр сельского хозяйства. Все признали наличие проблемы, необходимо с ней бороться. И 3,5 месяца, как ничего не движется, все стоит на месте. Вот поэтому сейчас мы едем к генеральному прокурору на Большую Дмитровку, дом 15А, с намерением, чтобы генеральный прокурор или кто-то из его заместителей, полномочных принимать решение, вышел к нам, выслушал нас, принял от нас заявление и назвал конкретные сроки решения проблемы.
Сергей, мы все привыкли в последнее время к акциям протеста, связанными с обманутыми дольщиками, людьми, которые вложили свои деньги в строительство квартир. У вас несколько иная проблема, и она связана с землей. В чем суть вашего конфликта?
В 92-м году все сельхозземли по России были приватизированы. Они были розданы физическим лицам. А в 2003 году по всему Подмосковью, в частности в наш Латашинский район, пришел промышленбанк. Пришли, и путем подделывания документов эти земли у людей отобрали. Если жилищным дольщикам еще что-то строили, то здесь просто пришли с вооруженной охраной и отобрали все это. Мы жалуемся в милицию, как законопослушные, а над нами с милицией постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Жалуемся в прокуратуру, то же самое. В областной прокуратуре заместитель областного прокурора Федор Иванович Ильин сказал, что Московская областная прокуратура, к сожалению, ничего сделать не может. Мы сможем посадить в лучшем случае 2-3 мелких посредников, а до остальных у нас руки короткие, нам не дотянуться. Я говорю, это официальная точка у вас зрения от прокуратуры или ваша личная? Он говорит, нет, это позиция Московской областной прокуратуры. Понимаете, в какой мы ситуации находимся?
Сергей, скажите, ваше заявление о том, что вас лишили земли незаконно, обманным путем, это ваше личное убеждение или это доказано в суде?
Это мое личное убеждение. Это мнение не только мое, но и юристов практикующих, в том числе юристов с мировым именем, Быстрова Григория Ефимовича, который знакомился с нашими документами, в частности, как, собственно, из практики захвата сельхозземель по европейской части России. Григорий Ефимович Быстрова говорит о том, что люди отобрали землю незаконно, но сделать крестьяне ничего не могут, потому что сильно коррумпирована машина властная в Московской области. Я цитирую его слова, сказанные в одной из радиопередач. По-моему, то ли на «Маяке», то ли на «Радио Свобода». Он выступал там и там.
Спасибо, Сергей. На линии прямого эфира был Сергей Федотов, лидер инициативной группы жителей Латашинского района, который собирается провести сегодня в Москве акцию протеста. В городе Лермонтове Ставропольского края за последние двое суток не было зарегистрировано ни одного нового заболевшего дизентерией, массовое заболевание которого было вызвано употреблением продукции молокозавода «Вита». Как заявляют местные власти, вспышка локализована, продукция завода из продажи изъята. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лада Леденева.
Всю минувшую неделю число пострадавших от острой кишечной инфекции в городах Лермонтове и Кисловодске продолжало расти, и только в среду поток больных прекратился, сообщили в Краевом управлении Роспотребнадзора. Данные о количестве заболевших продолжают разниться. По информации Роспотребнадзора, их 577 человек, в том числе 10 взрослых, в прокуратуре края называют цифру 717, более 600 из которых дети.
Предположительным источником могли послужить работники ВИТы, в материале от которых выделен аналогичный возбудитель дизентерии зоны. Прежде всего, нужно донести до населения, что ситуация по вспышке дизентерии на Кавказских минеральных водах стабилизирована.
Рассказал в среду на пресс-конференции в Кисловодске главный санитарный врач Ставропольского края Николай Ковалев. По его словам, в среду из стационаров выписан 71 человек, остальные также идут на поправку. До особого распоряжения Роспотребнадзора в детских садах края не будут кормить молочными продуктами, не прошедшими термическую обработку. Приостановлена деятельность 48 предприятий, производящих кисломолочную продукцию. Продолжаются проверки в детских садах. В среду стало известно о наказании, назначенном молокозаводу, продукцию которого называют источником массового отравления детей. Железноводский районный суд оштрафовал предприятие «Вита» на 20 тысяч рублей. При этом предприятие не будет закрыто, пояснили в суде. Между тем, главный прокурор края, выступая в эфире из ГТРК, квалифицировал произошедшее как серьезное преступление.
Те события, которые у нас происходят в районе Кавказских минеральных вод, иначе как преступлением назвать нельзя. По случаю, который вот здесь произошел, где пострадало более 700 человек, более 400 было госпитализировано, возбуждены два уголовных дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заражение отравлением людей. Статья эта предусматривает наказание при отягчающих обстоятельствах до 5 лет лишения свободы,
сказал прокурор края Иван Полуэктов. Это уже четвертая с начала года вспышка кишечной инфекции среди детей в Ставропольском крае. Общее количество пострадавших в них превысило 1000 человек. В среду общероссийская общественная экологическая организация «Подорожник» обнародовала открытое письмо главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко с просьбой проанализировать деятельность главы Ставропольского управления Роспотребнадзора Николая Ковалева, о чем ранее просила на митингах и пикетах. Экологи отмечают, что сегодня на Ставрополье сложилась, цитирую, «без преувеличения катастрофическая ситуация». На протяжении нескольких месяцев некоторые нерадивые производители пищевых продуктов отравляют жителей края. И что самое страшное, наших детей. Конец цитаты. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В столице Кабардино-Балкарии начинается предварительное судебное слушание по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия» год спустя после убийства Анны Политковской. В Турции протестуют против одобрения Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резолюции, признающей факт геноцида армян в Османской империи.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
В программе «Свобода в полдень» обзор свежей российской прессы. И напротив меня в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день, Арслан.
О чем поговорим сегодня?
о том, как далеко или недалеко падают яблочки от яблонь, если вам угодно.
Это, наверное, речь пойдет о родственниках в политике.
Совершенно верно. Речь идет о том, что в списках партийных нынешних, вот, которые представляются на выборы, широко представлены родственники уже действующих известных политиков. Ну и явление это обобщается, систематизируется и комментируется.
И кто же раскопал такие подробности?
«Независимая газета». Начнем с чего? С конкретных списков или с того, к каким выводам приходят?
Нет, ну давайте сначала расскажем, какие родственники, чьи
родственники?
В каких партиях их больше всего.
Больше всего в «Справедливой России» это сразу отмечается. Ну, отмечается, что во времена ОНЫ только ЛДПР отметилась на Ниве вот, включение близких родственников в списке. Это известный Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского. Ну, а вот, допустим, «Единая Россия», которая обладает самым мощным ресурсом протащить кого угодно, куда угодно, особо не отмечалась на этой ниве. Но вот разве что Сергей Шойгу обеспечил своим авторитетом избрание сына своего зама Юрия Воробьева, зам Андрей Воробьев. Ну, а сейчас Сергей Шойгу ведет в списке свою сестру Елену, которая идет по Туве вторым номером.
В списке «Единой России».
В списке «Единой России», совершенно верно. Ну, и еще от «Единой России» будут избираться, причем во второй раз уже по Краснодарскому краю, братья Ткачевы, Александр и Алексей. А вот «Справедливая Россия» гораздо шире пользуется вот этим вот методом. Такой представительный список, например, по Ставропольскому краю. Там идут мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин и его брат, депутат местной думы Александр. В Челябинской области первое и четвертое место занимают супруги Валерия и Марина Гартунги. Оксана Дмитриева и ее муж Иван Грачев возглавляют списки по Санкт-Петербургу и Иркутской области. Генерал Валентин Варенников возглавляет список по Саратовской области, его сын Владимир по Камчатскому краю и Сахалинской области. Ну и еще идет племянник Сергея Миронова по первым по Бурятии.
Ну, впрочем, здесь ничего противозаконного нет, это
нет.
Разрешено законом.
Разумеется.
Да, но все-таки газета делает какие-то выводы.
Да.
И, учись, если еще вспомнить родственные связи членов правительства,
которые теперь у нас как-то очень большое такое развитие получили.
Да, так вскоре и Государственная Дума будет изобиловать родственниками.
Да, да, да. Ну вот, а как комментируется это явление? Вот тут вот дается мнение члена Всемирной ассоциации психологов Александра Кантера. Он считает, что таким образом стремятся партийцы защититься от внешней конкуренции. Ну, в общем, избирательный процесс в нашей стране, по словам эксперта, в основном происходит на иррациональном уровне. И голосуют люди главным образом сердцем. Ну, вот, вот на таком вот фоне чиновник воспринимается в номенклатуре именно семейно-родовой. Хороший отец, строгий отец, и чем выше власть, тем сильнее вот этот рациональный момент. Так что вот такая оценка.
Но... А может быть, нет просто кадрового резерва какого-то нормального?
Ну, об этом не говорят. Тут говорят скорее о другом моменте. Есть, имеет место усиление контроля за выборами и составлением списков. Ну, в общем, вот как раз может быть, да, действительно, тут определенная кадровая нехватка, потому что губернаторы, допустим, не могут поставить своего человека в тот или иной список, но могут часто добиться, чтобы кого-то в списках не было. Ну вот и тогда включаются родственники. Ну, в общем, характеризуется это так, архаизация российской политики.
Спасибо, Валерия Шабаева, о родственниках в российской политике по материалам сегодняшних российских газет. В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия. Год спустя после убийства Анны Политковской». Форум был организован «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» при участии Конгресса США. Среди участников были журналисты, правозащитники, а также представители российской оппозиции. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Одним из соорганизаторов этой конференции стала «Радио Свобода. Свободная Европа». В конференции участвовали видные американские и российские политики, правозащитники, эксперты и журналисты. Вступительное слово было предоставлено видному американскому конгрессмену-демократу Тому Лантосу. Он является главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей и сопредседателем рабочей группы Конгресса по правам человека. Одна из наиболее удивительных женщин, честь и знать которую я был удостоен, это российская журналистка Анна Политковская. Анна была незаурядной личностью. Она была застрелена в подъезде собственного дома, став еще одной жертвой всевозрастающего авторитаризма в России. Сегодня много женщин становятся лидерами борьбы за права человека, демократию и свободу. Еще один яркий пример последних дней – бирманский оппозиционный политик Аун Сан Су Чжи, которая в условиях домашнего ареста пытается обратиться к гражданам, желающим жить в свободном обществе. Наш долг перед этими героическими женщинами безграничен. Участники и гости конференции почтили память Анны Политковской минуту молчания. В качестве основного докладчика на конференции выступил многократный чемпион мира по шахматам, а ныне известный политик Гарри Каспаров, которого оппозиционное объединение «Другая Россия» выдвинуло кандидатом в российские президенты. Анна Политковская всегда бросала людям вызов. Своих критиков она подзадоривала опровергнуть собранные ею факты. Перед своими друзьями и сторонниками она ставила амбициозную цель – жить по ее высоким стандартам, упорного труда и безупречной нравственности. Но более всего она бросала вызов власти. Она уважала не власть, а только правду. Много раз Анна доказывала, что в сегодняшней России власть и правда никогда не пересекаются в одном месте. Гарри Каспаров сказал, что власть отвечала Политковской взаимностью даже после ее смерти. Московские власти отказали новой газете, в которой работала Анна, в просьбе позволить установить на стене дома, где она жила, мемориальную доску. Формальным предлогом отказа служил городской закон, согласно которому такая доска может быть установлена не ранее, чем через 5 лет после смерти известного человека. Хотя, говорит Каспаров, улица имени президента Чечни Ахмата Кадырова появилась в российской столице через 3,5 месяца после его смерти, несмотря на протесты москвичей. Гарри Каспаров подверг жесткой критике президента Путина, который, по его словам, создал из близких себе людей корпоративный аппарат, подмявший под себя российское правительство. Я бы просил вас быть очень осторожными, используя в отношении России такие слова, как выборы и выдвижение кандидатов в президенты. Сегодня Россия сползает назад в темные времена. В 1991 году, когда люди торжествовали по поводу кончины коммунистической тирании, очень немногие из нас могли представить себе, что 9 лет спустя командование страной примет на себя офицер КГБ. А еще 8 лет спустя стало ясно, что его корпорация, как они сами себя называют, фактически управляет Россией. Выступившая на конференции памяти Анны Политковской мурманская активистка Объединенного гражданского фронта Лариса Араб напомнила, что Анна должна была приехать в Мурманск для сбора журналистских материалов, но за 2 дня до приезда была убита. Лариса Араб рассказала, как минувшим летом сама пережила 46 дней принудительного содержания и издевательств в местной психиатрической больнице. Араб полагает, что она была помещена туда по сговору врачей и милиции за свою правозащитную деятельность, в частности за газетную статью под названием «Дурдом», содержавшую факты применения в России карательной психиатрии. В результате заточения в психбольницу Лариса Араб потеряла здоровье. Ее дочь-юрист уволена с работы.
Сейчас, как и в советские времена в России, практикуется применение карательной психиатрии против тех, кто не согласен с действующей властью. Карательная психиатрия становится еще одним способом борьбы против оппозиции. Если вы критикуете власть, вы можете попасть в тюрьму или психбольницу. Вы можете быть избиты или убиты, как Анна Политковская. Однако, несмотря на эти репрессии, которые направлены против нас, оппозиции, мы будем продолжать нашу деятельность и борьбу.
Корреспондент «Радио Свобода» спросил Гарри Каспарова, как он относится к тому, что, как лидер оппозиционного движения в России, он, возможно, очень рискует своей физической безопасностью. Конечно, я понимаю, что моя известность более не служит мне защитой, потому что мы имеем дело с людьми, не испытывающими аллергии при виде крови. Но я не считаю, считаю, что являюсь наименее защищенным человеком в России. Множество активистов оппозиционного движения по всей стране ежедневно сталкиваются с угрозами. Если с ними что-то случится, вряд ли кто об этом узнает. Случай освобождения Ларисы Араб из психиатрической клиники стал счастливым исключением, потому что он стал достоянием гласности. Однако в нашей помощи нуждаются тысячи других россиян, включая политзаключенных. И если я хочу вести их за собой, я должен разделять с ними их риск. Как сообщила выступившая на конференции координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова, начиная с 2000 года в России при исполнении служебных обязанностей погибли 17 журналистов. Из этих убийств раскрытым считается только одно. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Во Франкфурте на Майне проходит 59-я международная книжная ярмарка. Сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В нынешнем году франкфуртская книжная ярмарка бьет все свои предыдущие рекорды. 400 тысяч единиц книжной продукции, почти 7,5 тысяч экспонентов из 108 стран. Ожидается, что ярмарку посетят 300 тысяч человек, рассказывает известный в Германии литературный критик, обозреватель первого немецкого общественного телеканала ARD Денис Шек. Немецкое государство поддерживает финансово не только тех, кто выращивает цветы и картофель, производит уголь, но и тех, кто печатает книги. Ведь приобретая книгу, покупатель платит еще 7% налога на добавленную стоимость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ярмарку открыл министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк. Во Франкфурт на книжную ярмарку приезжают книгоиздатели из разных стран мира. Франкфуртская книжная ярмарка – это не только культурное, но и важное экономическое событие. Книгоиздателям сейчас непросто. Интернет стал серьезным конкурентом печатному слову. Именно в интернете появляются и прочитываются многие литературные тексты. Что касается отдельных книг, представленных на ярмарке, то я бы отметил мемуары бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, которые наверняка станут настоящим бестселлером. Очень интересна и книга воспоминаний бывшего министра иностранных дел Германии Йошки Фишера. Отдельное место на ярмарке занимают аудиокниги. Однако аудиокниги – это нечто иное. Нельзя говорить о том, что они каким-то образом конкурируют с печатной продукцией. Одно дело прочитать роман от корки до корки, и совсем другое – прослушать его сокращенную аудиоверсию в автомобиле, сидя за рулем. Viele Menschen hören beim Autofahren, beim Bügeln oder sonstigen Tätigkeiten. Еще одна книга на ярмарке привлекает повышенное внимание публики. Это сборник «Письма к Гитлеру». Граждане Третьего Рейха задают фюреру вопросы. Например, потребляет ли он алкогольные напитки, кое-кто просит о пощаде, а некоторые шлют подарки – мед и носовые платки. Среди авторов писем были и те, кто приглашал Гитлера в гости, просил денег на свадьбу. Сборник «Письма Гитлеру» заинтересовал сейчас в Германии многих. Самый популярный, пожалуй, немецкий таблоид «Бильд» печатает отрывки из книги «Из номера в номер». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». И во второй части нашей программы вас ждут спорт, экономическая панорама, новости Москвы и Петербурга и многое другое. Напоминаю, что в 7 часов вечера после новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». Гость «Радио Свобода» сегодня – ведущий консультант по избирательному праву группы компании «Никола М» Андрей Бузин, а ведет передачу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурджи Нухаджиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. В обращении говорится, что встреча будет способствовать решению проблемы без вести пропавших граждан. В столице Кабардино-Балкарии начались предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик. По делу проходят 59 обвиняемых. В результате нападения на город в октябре 2005 года погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 гражданских лиц. В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия. Год спустя после убийства Анны Политковской». В работе форума одним из организаторов, которого выступила «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», участвовали журналисты, правозащитники, представители российской оппозиции. При аресте генерала Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова было допущено много нарушений, заявил заместитель главы службы Владимир Зубрин. Бульбова и еще трех сотрудников ведомства задержали в начале октября по подозрению в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Турции протестуют против одобрения Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резолюции, признающей факт геноцида армян в Османской империи. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган может уже сегодня внести в парламент запрос о начале военной операции против курдских сепаратистов на территории Северного Ирака. Голосование может состояться уже в понедельник после завершения священного для мусульман месяца Рамадан. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником – движением «Фатх», которым руководит лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. В американском Кливленде, штат Огайо, подросток открыл стрельбу в школе. Ранено 4 человека, в том числе 2 преподавателя. Стрелявший покончил жизнь самоубийством.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. С 12 по 20 октября на сцене консерватории пройдет фестиваль «Седьмая международная неделя консерватории». Этот фестиваль дважды признавался лучшим международным проектом года. Его называют гордостью российской культуры. В этом году в неделе консерватории принимает участие более 500 представителей из 17 музыкальных вузов со всего мира. Среди них 5 оркестров и 3 хора. Музыканты, преподаватели и студенты на открытых и бесплатных концертах представят музыку разных жанров и эпох, российские и петербургские премьеры, сочинения молодых, а также всемирно прославленных композиторов. Москва. Мэр города Юрий Лужков заявил, что по 7-летней программе капитальный ремонт будет проводиться в домах, управляемых товариществами собственников жилья, либо жилищными кооперативами. По данным Мосжилинспекции, капитальный ремонт одного квадратного метра дома обойдется в 8 500 рублей, а вся программа стоит почти 500 000 000 рублей. Власти рассчитывают, что необходимые условия капитального ремонта ТСЖ как форму управления активизируют процесс их создания. Сейчас ТСЖ 1700, а по планам к 2014 году их должно быть более 30 тысяч. Как правило, ТСЖ создаются в новых домах, а в старых, нуждающихся в капитальном ремонте более всего, с их оформлением не торопились. Чтобы ускорить этот процесс, Мосгордума освободила ТСЖ и жилищные кооперативы от уплаты налога на землю. Петербург. Горэлектротранс изучает плюсы и минусы турникетного режима обслуживания пассажиров. Троллейбусы 17-го маршрута первыми пока в экспериментальном режиме оснащены турникетами. Специалист отдела эксплуатации Роман Агапитов объяснил, что в начале ноября станет понятно, как будут работать троллейбусы в будущем.
У нас достаточно большой недокомплект кондукторов. Машины часто выезжают на линию без кондукторов, и водителю очень трудно одновременно и управлять троллейбусом, собирать оплату за проезд. Мы смогли только вот буквально к 8 октября оборудовать все троллейбусы, работающие на 17-м маршруте, сможем получать полные данные по работе данных устройств в наших троллейбусах.
Москва. 3 дня обманутые дольщики жилого комплекса «Западные ворота» столицы проводят акцию массовой подачи индивидуальных писем президенту, правительству и в Генеральную прокуратуру. Участники этой акции считают, что уполномоченный областным правительством застройщик, корпорация «Союз Возрождение», навязывается инвесторам свои условия продолжения проекта, а граждане боятся быть обманутыми еще раз и требуют предоставить им в собственность жилые и нежилые помещения с соблюдением очередности, адресности и с зачетом ранее внесенных денежных средств. Петербург. Городские власти дали официальный отказ группе «Экозащита» на проведение сегодня акции против ввоза радиоактивных отходов из Германии. Организаторы, тем не менее, намерены провести пикет в час дня у законодательного собрания. Они объясняют, что по закону порядок оформления пикета не разрешительный, а уведомительный. Груз отходов из Германии на Урал в порт Петербурга идет транзитом. Новости Москвы и Петербурга. 11 октября. Вера Володина.
Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в скором времени могут приватизировать. Об этом говорили вчера руководство и актеры цирка. Директор цирка Леонид Костюк уверен, что приватизировав здание на проспекте Вернадского, владельцы полученных акций автоматически уволят творческий коллектив, а лакомый кусочек в виде здания на проспекте перестанет быть цирком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Руководство и актеры цирка на проспекте Вернадского недолго размышляли, где проводить пресс-конференцию. Столы и микрофоны установили прямо на манеже. Встреча с журналистами не помешала репетициям, которые продолжались в соседних помещениях. Голос директора цирка Леонида Костюка периодически прерывался лаем собак и командами дрессировщиков. Руководитель цирка начал с цифр. Цирк на проспекте Вернадского уже давно является рентабельным предприятием. Только в прошлом году его чистая прибыль составила 25 миллионов рублей. Непонятно, зачем в таком случае его приватизировать.
Говорится, что предприятия, которые не несут государственные функции. А что, только производство танков несет предприятие, несут государственные функции? Или только где нефть качают, несут? А что, разве культура сегодня несет никаких функций? Разве сегодня культура не должна влиять на умы детей, на их воспитание? И разве цирк на это не влияет? Как это вообще? Что сегодня важнее? Зародить в детях духовность, любовь к своей стране, любовь к труду, любовь к партнерству, что это в цирке у нас происходит?
Инициирует приватизацию цирка Федеральное агентство по имуществу. Здание на проспекте Вернадского вошло в список приватизируемых, в котором помимо него числятся фирмы по дезинфекции помещений, ремонтные мастерские и аптеки.
Вот среди кого нас оценивают. Сейчас я вам прочитаю. Межрайонный центр дезинфекции город Поспелих, Алтайский край. Государственное дезинфекционное предприятие Минздрава России. Центр дезинфекции Приморского края, Владивосток. Аптека номер 1, Сосновый Бор, Ленинградская область. И единственное, что вот здесь близко к нам, опять дезинфекция самая близкая. И еще близко к нам столовая. Думаю, что они, наверное, так думали, что же с ними делать-то. Надо, наверное, сначала накормить, потом подлечить, а потом уничтожить, как тараканов, дезинфицировать, черт твою мать.
Решение о приватизации цирка было принято в июне, когда сам Леонид Костюк находился в отпуске. С этого месяца директор цирка пытается опровергнуть это постановление, ссылаясь в том числе на то, что по закону федеральные предприятия, которые относятся к сфере культуры, приватизированы быть не могут.
Мы станем коммерческой организацией, и сразу поднимутся налоги, и плата за землю, и плата за все. И тогда цирк просто реально не выживет. Так что государству не нужно развитие циркового искусства дальнейшее? Что, решили все остановить, или это решило не государство, а какие-то чинуши от государства? Я склонен думать, что это именно так. Потому что, простите, я сейчас скажу своим текстом. Михаил Ефимович Швидкой, наш уважаемый руководитель агентства, он вот эти решения принимает и продвигает. Но ведь он не знает нашего искусства. Он ведь в цирке за все время, его будучи министром, и здесь был 2 раза.
Артисты цирка настроены очень серьезно. По словам Леонида Костяка, приватизация цирка может закончиться массовыми акциями протеста. Тем более, что рядом со зданием находится проспект Вернадского.
Хотя я сказал, что я не держусь за свою должность. И я тоже готов далеко пойти. Хотя надеюсь, что этого не случится. А что касается артистов, которых я очень уважаю, их держать будет очень трудно. Я боюсь, что они могут и проспект перегородить, и животных куда надо вывести, и все что угодно могут сделать. Артисты, вы знаете, люди эмоциональные.
Артист цирка на проспекте Вернадского Юрий Дуров ни секунды не сомневается, что налицо рейдерский захват здания.
То, что происходит сегодня с нашим цирком, это называется государственный рейдер, рейдерский захват. По-другому это не назовешь. Отбирается территория, отбирается цирк, губится цирковое искусство, уничтожается. И это классическая формула рейдерского захвата. Они подошли к этому делу по-государственному, но они забыли, что это цирковое искусство, а не аптека.
Народный артист России Виктор Шемшур уверен, как только здание цирка будет приватизировано, цирка в нем не останется.
Конечно, мы прекрасно понимаем, что если это произойдет, этого здания не будет на этом месте. А если оно и останется, то оно не будет цирком. Так придите и тогда скажите, что не нужно цирковое искусство сегодня российскому народу. Оно нужно в Дюсалее, нужно в Америке, в Канаде. А у нас не нужно, нам не нужно. Вот и все. И тогда мы будем спокойны, хотя бы правду скажем. А то вот, понимаете, происходит какой-то просто зверский обман. Нас обманывают.
Руководство цирка на проспекте Вернадского намерено бороться за своих артистов и своих животных до последнего. Тем более, что руководство и актеров цирка, по словам Леонида Костюка, уже поддержало Министерство культуры, мэр Москвы Юрий Лужков и глава комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Угрозы, что после приватизации цирк на проспекте Вернадского попадет в частные руки, не существует. Об этом на днях это Артас заявил глава Роскультуры Михаил Швыдкой. Крупнейший цирк России был включен в план приватизации на 2008-2010 годы, представленный Росимуществом. По словам Швыдкова, форма федерального государственного унитарного предприятия прекратит существование в следующем году. Правительство, как рассказал Швыдкой, приняло решение, что для Большого Москвы московского цирка лучше принять форму акционерного общества со 100% государственным капиталом. Глава Роскультуры подчеркнул, что решение о продаже акций принимает только правительство.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В российских регионах самой главной новостью остается рост цен на продукты питания. Об этой проблеме пишут и газеты Ижевска, обзор публикаций которых подготовила корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Первые сюжеты в выпусках новостей на всех 5 местных телеканалах отданы горячей теме дня – росту цен на продукты питания. Отвечать журналистам пришлось министру сельского хозяйства Удмуртии Владимиру Невостроеву.
На животноводческую продукцию, на продукцию сельского хозяйства роста цен не было практически с 1998 года. В этом году произошел рост цен практически на все виды продукции, производимые в сельском хозяйстве. Это в частности на зерно. На сегодняшний день цена составляет в пределах 6 рублей. Рост цен на сельскохозяйственную продукцию повлияло то, что Европа отказалась от дотирования сельскохозяйственного производства. И в то же время увеличилось потребление этих продуктов, повлияло то, что начал это молоко потреблять и Китай.
А вот официальная пресса, газеты «Известия Удмуртской Республики» и «Удмуртская правда» пока ценами не озабочены. 15-рублевый номер «Известий» на первой полосе рассказывает об успехах национального проекта «Жилье». Замысловатым языком те же «Известия Удмуртской Республики» в колонке новостей сообщают о решении правительства Удмуртии реорганизовать 2 профучилища. Так происходит убыль тех училищ, начавшаяся со времени передачи системы начального профобразования с федерального на региональный уровень. Ниже колонки новостей адреса общественных приемных партии «Единая Россия» под рубрикой «Знай». Все телеканалы сообщили об однодневном визите в Ижевск директора Международного банка реконструкции и развития по России и странам Центральной Европы. Алан Пью рассматривал возможности размещения инвестиций в регионе. Ему усиленно рекомендовали суперпроект детище Германа Грефа и президента Удмуртии Александра Волкова 30-этажный конгресс-центр Калашника посреди пруда на намытом острове в виде составленных в стойку 3 автоматов. Гость отвечал уклончиво.
Например, чтобы отремонтировать трамвайные пути, чтобы улучшить систему водоснабжения. To have better heating system, чтобы улучшить систему теплоснабжения. Я думаю, что и в вашем регионе мы также рассмотрим такие возможности. Мы инвестировать в жилищное строительство. Мы можем финансировать строительство гостиницы. Это, безусловно, отвечает нашим приоритетам. Я буду финансировать проект тогда, когда он будет готов.
Только на канале «Новый регион» прошла новость о том, что Верховный суд Российской Федерации вернул в Ижевск дело о взяточнике из горстроя. Начальника этого муниципального учреждения Александр Крюков попался в декабре прошлого года при попытке вымогательства у партнера по бизнесу 200 тысяч рублей. Приговор в виде 3,5 лет за мошенничество не устроил гособвинителя. Прокуратура требовала 6 лет изоляции. Верховный суд России дело вернул. Сейчас его рассматривает судебная коллегия Верховного суда Удмуртии в новом составе. Газета «Удмуртская правда», которая с сентября вошла в 90-й год своего существования, в небольшой информации Анны Брут сообщает итоги операции «Нелегальный мигрант». В ней участвовали миграционная служба, ФСБ и госинспекция по труду. На одной из строек Ижевска обнаружены турки. По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Более 20 человек оштрафованы, на них возложено обязательство самостоятельно выехать за пределы республики. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. В столице Кабардино-Балкарии начались предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия» год спустя после убийства Анны Политковской. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама, которую подготовил Иван Трифилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня временно, сроком на 3 месяца, снизил нормативы обязательных резервов по обязательствам российских коммерческих банков перед частными вкладчиками в рублях с 4 до 3%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 4,5 до 3,5%. В сообщении Центрального банка отмечается, что это решение, принятое в условиях сохраняющейся потребности банков дополнительной ликвидности, расширит их возможности по управлению собственными ресурсами. Международные, или по старой терминологии, золотовалютные резервы России с 28 сентября по 5 октября снизились примерно на 0,07%, до 424 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Вместе с тем, с начала 2007 года их объем увеличился примерно на 40%. Урожай зерна в России в 2007 году составит примерно 80 миллионов тонн, на 3,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Из них примерно 12 миллионов тонн может быть экспортировано, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Именно таким был ежегодный российский экспорт зерна в среднем за последние 5 лет. Аэрофлот, крупнейший в России авиаперевозчик, получил от итальянской компании «Ауиталия» уведомление о включении в список участников конкурса по ее приватизации, сообщил агентству «Интерфакс» заместитель генерального директора российской компании Лев Кошляков. Сегодня правительству Италии принадлежит чуть менее 50% акций «Ауиталия», причем большую часть этого пакета, как минимум 39,9%, планировалось продать нынешним летом. Однако в середине июля аукцион был отменен после того, как все 3 претендента, включая Аэрофлот, отказались от участия в торгах из-за слишком жестких условий продажи пакета. Министерство энергетики США прогнозирует, что страны ОПЕК на своем декабрьском заседании примут решение об увеличении объемов добываемой нефти в следующем году на 500 тысяч баррелей в сутки. В сентябре картель уже заявил о повышении ежедневного уровня добычи также на 500 тысяч баррелей с 1 ноября. В случае увеличения производства нефти в первом квартале 2008 года объем добычи стран ОПЕК, на долю которых приходится около 40% всех мировых поставок, составит примерно 31,5 миллион баррелей в сутки. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 27 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трифилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И сейчас в нашей программе «Новости спорта» я приветствую спортивного обозревателя Олега Винокурова и его собеседника Роберта Воскричана. Добрый день, вам слово.
Добрый день. Да, сегодня мы пришли вдвоем, чтобы развлечь слушателей. Ну, такой день, в общем, наверное, непростой для любителей спорта. Одни радуются, болельщики футбола, тому, что Гус Хидинг продлил контракт до 2010 года. Ну, естественно, испытывают и понятные беспокойства в преддверии ключевого матча со сборной Англии. Любители тенниса, разумеется, огорчаются тому, что проиграла в очередной раз на ранней стадии Кубка Кремля Мария Шарапова. Ну, вчера вообще был день не очень удачный для россиян. Евгений Королев, Игорь Куницын, Дмитрий Турсунов выбыли из борьбы наряду с Шараповой. Правда, много, естественно, и выиграл россиян. Михаил Южный, Игорь Андреев, Вера Звонарева, Динара Сафина, Вера Душевина, Елена Дементьева и Светлана Кузнецова. Так что по-прежнему по-прежнему еще солиден российский контингент. Ну, в общем, день такой вот был, он не очень насыщенный спортивными событиями. А вот вечером вчера я получил возможность вспомнить о том, что в юности далекой у меня была такая книжка английская, смешная, «365 поводов выпить». Ну, такая, в шутливой форме, там, в общем, давались, так сказать, советы любителям, не знаю, легкой жизни и радостного времяпрепровождения. И вчера, когда Роберт позвонил, меня тоже в шутку поздравил с праздником. Вот вы же не знаете, Арслан, вчера какой был день? 10 октября.
Какой праздник, да.
Это выдающийся праздник. Ну-ка, Роберт, скажите мне, я даже не могу повторить.
Вчера, 10 октября, исполнилось ровно 142 года с момента изобретения современного бильярдного шара.
О!
То есть того шара, который сделал бильярд массовой игрой. Ибо, естественно, бильярдный шар из слоновой кости не мог быть массовым по причине чрезмерной дороговизны.
Но, кстати говоря, вот бильярд тогда был очень популярен, и я знаю, что на изготовление снукерных столов 12 тысяч слонов в год убивалось вот в 19 веке. Представляете, это вообще страшное дело. Вот чтобы эту кость слоновую делать вот бильярдные шары.
Так вы выпили или нет?
Пока еще нет.
Мы не выпили, мы в студию в честь этого пришли. Вот Арслан сразу к сути вопроса перешел. Мы просто пришли это обсудить, потому что это, естественно, экономический аспект. Профессор Роберт Воскиричан поэтому и подключился к нам.
Да, ну, изобретатель этого шара, Джон Уэсли Хайет, его звали, он вообще-то не собирался помочь любителям бильярда. Он собирался изобрести пластический материал для того, чтобы изготовлять в массовом порядке расчески и очки, оправы. И он экспериментировал с некоторыми видами смол, и в итоге получил то, из чего делается уже 142 года бильярдные шары. Но слишком тяжелая вышла масса. Негодная для того, чтобы производить расчески. Но он догадался, что можно сделать бильярдный шар.
Если причесываться бильярдным шаром, так по весу будет тяжеловато.
И он догадался, что можно сделать бильярдный шар. Это мне напоминает, хотя, конечно, масштаб событий, я признаю, совершенно несопоставим, Христофора Колумба, который, как известно, отправился в Индию, а открыл Америку. То есть он пытался сделать материал легкий для расчесок, а сделал материал тяжелый для бильярдного шара. Но справедливости ради, я должен сказать, что через 4 года все-таки целлюлоид изобрел этот химик.
Ну, не бросил, потому что экспериментов своих. Молодец. Ну и что же, какова же экономическая теперь подоплека этого всего дела?
Ну, самое главное, что произошла революция в распространении игры. Потому что игра очень древняя, кстати сказать. Есть различные версии того, где она и когда произошла. И то ли в Китае, то ли в Индии. Но примерно эта игра ровесница шахмат. Примерно так. И в Европу она пришла в 15 веке и была уделом богатых людей, по понятным причинам, потому что и столы были довольно дорогие, и шары, как мы знаем, теперь тоже довольно дорогие были до 1865 года. А вот после изобретения вот этого вот шара, игра стала развиваться очень быстро, и уже к началу 20 века только в одном Париже было 20 тысяч бильярдных столов. И, собственно говоря, постепенно этот спорт превращался из забавы богатых в массовую забаву, а сейчас он грозит стать уже олимпийским видом спорта. И, скажем, известная история о том, как запретили Формуле-1 рекламу табака, но это помогло, с другой стороны, так сказать, и найти другие виды спорта, которые, в частности, снукер, которые использовали до последнего момента возможность рекламировать табак, то есть и табачные изделия. То есть из некой забавы элитарной он превратился в источник зарабатывания денег для очень многих, в том числе для игроков. Средний размер призового фонда на приличных турнирах уже зашкаливает за 100-150 тысяч долларов. Это имеется в виду средний или ниже среднего. А если элитные турниры, там и до миллиона долларов доходят призовые фонды.
Но бильярдный шар-то стал дешев, это понятно, но, видимо, это самая дешевая часть в бильярде, потому что кий или там стол, тем более, уже никак дешевым не назовешь, и сэкономить тут практически не на чем.
Но кий тоже претерпел некоторые изменения. Вообще, то, что мы называем сегодня кием, совершенно не похоже на то, чем играли знатные люди в средние века. Они играли чем-то похожим на современные бейсбольные биты, что совершенно исключало возможность боковых ударов и так далее и тому подобное. Потом стали делать кий, похожий на современный кий, но деревянное окончание, что ли, если можно так выразиться, этого кия не позволяло делать точные удары. Поэтому догадались произвести некое углубление, и у каждого игрока было несколько киев, которые опускали в жидкий гипс. И таким образом, так сказать, наконечник кия позволял делать самый разный сложный удар. То есть процесс развивался очень быстро. Потом, задолго до изобретения этого шара, когда изобрели вулканизацию, стали оббивать борта резиной сверху сукном зеленым. То есть процесс технического совершенствования шел очень долго по нарастающей, и, в общем-то, вершиной было вот это изобретение бильярдного шара из пластика современного.
Да, ну вот все остальное как раз, все остальное очень дорого, потому что и кий является, естественно, уникальной. Вообще, кий — это такое дело, что настоящий мастер бильярда всю жизнь может играть одним кием, а если вдруг придется сменить его в силу каких-то, не знаю, трагических обстоятельств, посломался или там, я не знаю, в самолете при этом бывает с ними такое, с современными мастерами, в багаж сдал и все, и пропал куда-то.
Ну вот мне показалось, да, слушая вас, что технический прогресс уже остановился, то есть достигла вершины.
142 года назад, думаете? Нет, не может такого быть, мне кажется.
Неужели никто никогда за это время не предлагал альтернативные варианты изготовления шаров бильярдных, более дешевых или практичных, или это, ну, уже все верх совершенства?
Ну, шары, наверное, верх совершенства. Зато там бесконечно идет с изобретением всяких машинок, которые помогают наносить удары по шарам, которые вдали стоят. Там, знаете, такая есть целая конструкция. По радио трудно описать. Очень много конструкций, целый арсенал, как зубоврачебные такие.
Но это все только удорожает. Удорожает вид спорта. Но да, мы говорим о массовости.
Ну, вообще массовость-то есть.
Массовость колоссальная, потому что в одной только Москве, я думаю, что не 20 тысяч, как в Париже в начале 20 века. Я думаю, что раз в 5, если не на порядок больше бильярдных столов, потому что практически в любом заведении, будь то там недорогой бар даже, это всегда есть, если небольшой бильярдный стол для русского бильярда, так называемого, но для снукера, для маленького копии, то всегда найдется столик.
Ну, в общем, Роберт мог бы до бесконечности об этом рассказывать, естественно. Я только один еще факт очень интересный. В Англии игроков в снукер, только в снукер, король бильярда считается, 3 миллиона человек. По-моему, это даже больше, чем футболистов в Англии только. Так что популярность необычайна бильярда.
Все благодаря шару, изобретенному 142 года назад. Спасибо,
я благодарю. В общем, у нас есть повод ответить, Олег. Я думаю, сегодня мы это обязательно
сделаем. Да, вы изобрели еще один.
Берем с собой Арслана и идем отмечать. Мы троих.
Вот на такой радужной ноте мы завершаем программу «Свобода в полдень». Я благодарю нашу спортивную редакцию Роберта Воскричана и Олега Винокурова. И напоминаю, что для вас работали продюсер Михаил Косторов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения», которую ведет Яков Кротов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена за 1 литр молока поднялась в целом рубля на 2-3.
Это фактически элемент сговора компании перекупщиков.
Я хотела бы поздравить господина Грюнберга с присуждением ему Нобелевской премии.
Я не очень надеялся, иначе хотя бы галстук сегодня надел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».